коротенько, больше для видимости, и скорее толкнул створку. Очень хотелось застигнуть Крашенинникова при каком-нибудь саморазоблачительном занятии. Сначала увидел керосиновую лампу на дощатом столе, флягу в замшевой обшивке и походный стаканчик, а уж потом самого Самсона Степановича. Он сидел, обмякнув на стуле и запрокинув голову. Одет был во что-то широкое, мешковатое, наподобие узорчатого азиатского халата. Геля страшно вскрикнула за спиной у Анисия, оттолкнула его и бросилась к отцу. Не добежав, всплеснула руками, а села на пол. Обморок. Было отчего лишиться чувств. Лицо у приказчика жутко посинело и распухло, а на шее сбоку от бороды виднелись две черные точки, и с каждой стекало по капельке крови. Анисий был даже рад, что девушка сомлела. Утешая ее, водой пои, а тут сейчас самая работа начнется. Все осмотреть, поискать следы, сделать замеры. Губернский секретарь протянул руку, чтобы потрогать мертвеца за кадык, холодный или еще не остыл. Увидел, что широкий халат странным образом шевелится. Пригляделся. Никакой это был не халат, а невиданных размеров змеюка, обмотавшаяся вокруг трупа. Она подняла сужающуюся к концу голову, блеснула агатовыми глазками и разинула мерзкую пасть с двумя тонкими клыками. Нехорошо стало Анисию. Он вяло махнул на Скорпею рукой, мол, не говори со мной человечьим голосом, все равно не поверю, и повалился на бок. Глаза, прежде чем закатиться под лоб, скользнули по темному потолку, по клочьям паутины, и Тюльпанов на время расстался со своим вышедшим из повиновения сознанием. Глава пятая. Стыднее всего потом было от того, что дочка Крашенинникова очнулась раньше бывалого расследователя, да еще не сразу смогла привести его в чувство. И уши ему терла, и водой из катки плескала, хоть сама была вся в слезах, зубами стучала и молилась. Когда Тюльпанов, наконец, открыл глаза, похлопал ими и сообразил, где он, что с ним, и почему над ним рыдает прекрасная собой девица, ужасная гадина из домика исчезла. Видно, уползла через раскрытую дверь. Сначала Анисия решила было, что никакой Скорпеи не было вовсе, что разинутая змеиная пасть примерещилась ему от расстроенных нервов, но Геля тоже видела присмыкающееся чудище, да и следы укуса с шеи злосчастного Самсона Степановича никуда не делись. Уже после наутра, когда Анисий воротился из волости со всей дознательской командой, земский доктор, взятый в качестве медицинского эксперта, по вскрытии установил, что Крашенинников умер от паралича дыхания, каковой возник вследствие воздействия некоего органического яда, волосному эскулапу безвестного. Удивляться неопределенности заключения не приходилось. Лекарь был запойного вида и на ногах держался не очень твердо. Спасибо, хоть палец себе скальпелем не отчикал. Что ж, деревня, она и есть деревня. К полудню картина баскаковских преступлений стала более или менее ясна. Губернский секретарь изложил объективные факты и собственные умозаключения в подробнейшем донесении шефу, снова приложил копии следственных протоколов, и особый полицейский, нарочный, поскакал в Москву на Малую Никитскую, чтобы вручить господину коллежскому советнику важный пакет собственноручно. Первоначальная версия оказалась почти верной. Вот, пожалуй, единственное, чем Тюльпанов мог гордиться в этой истории. Крашенинников действительно свихнулся и вообразил себя рабом Скорпеи. При дедуктировании Анисий ошибся только в одном. Гигантская змея существовала не в больной фантазии приказчика, а на самом деле. Но такого, знаете ли, ни один здравый человек предположить бы не мог. Понятно стало и отчего Крашенинников лишился рассудка. Встреча шеткое страшилище, да еще, зная баскаковскую легенду, поневоле мозги на бекрень съедут. Иные вон не робкого десятка, а и то в обморок бухаются. Деревенский дурачок, что повстречался Анисию вечером, тоже наверняка видел большущую гадину, но, будучи по глупоумию лишен воображения, не напугался, а наоборот обрадовался этакой затейной коромыслине и разохотился ее поймать. Блаженны, нищие духом. А вот боголюбивый Самсон Степанович устрашился. и заделался змеепоклонником наподобие сынов Израилевых, что кадили медному змею Нехуштану, и прикармливал гнусную тварь, и приручал, и, вероятно, даже содержал у себя в кабинете, иногда выпуская на прогулки, но, в конце концов, сам пал жертвой своей пресмыкающейся повелительницы. В сторожке нашли мешок с мышами и лягушками. У порога стояла большая миска с остатками молока, а в кармане у покойника обнаружилась камышовая дудочка, не иначе болотную тварь приманивать. Геля дудочки у родителя прежде никогда не видала. Убитую горем девушку Анисий допросил без исправника и следователя. Сам и протокол написал. Во-первых, жалко было бедняжку, а во-вторых, ни к чему посторонним знать про тюльпановскую впечатлительность. От этого мог произойти урон авторитету следствия. Когда лекарь с вскрытием закончил, положили труп на простую телегу и увезла Геля своего злодейского отца в деревню. Только вряд ли крестьяне дадут схоронить колдуна на кладбище. Ох, бедная, куда она теперь? Сплавив свидетельницу своего позора, Анисий осмелел и коллегам наврал, что ухватил было Скорпею за хвост, да выскользнула чертова колбаса, ушла. С чего она злилась на Крашенинникова, своего благодетеля, бог весть? Может, надоел он ей своими знаками внимания? Или на волю выпускал слишком редко? Так или иначе, всадила Скорпея приказчику в шею свои смертоносные зубья. И тут возникла у Анисия с исправником и лекарем научная дискуссия. К какому биологическому виду следует отнести это загадочное животное? Лекарь предположил, что это, скорее всего, випероберус, в силу неких особенных обстоятельств, развившееся до небывалых размеров. Он читал, что в Италии некое время назад крестьяне изловили ядовитую гадину длиной в полтора человеческих роста. К утверждению Тюльпанова о том, что в Скорпее на вид было по меньшей мере сажени две, медик отнесся скептически и даже позволил себе намек в смысле, что у страха глаза велики. Исправник насчет виперы, или попросту гадюки, сомневался. Анисий хорошо запомнил узор змеиной кожи, черной с желтыми зигзагами, а таких гадюк в гниловских болотах отродясь не водилось. Вечером, когда выпили можжевеловой настойки за упокой скорпеиных жертв и завершение дела, у Анисия возник план решительных действий — мобилизовать всю волосную и отчасти даже уездную полицию, бросить клич среди местных жителей и прочесать болото мелким гребнем. Чудище наверняка уползло во свояси, больше деваться ему некуда. Надобно его отыскать и изловить, а не выйдет взять живьем и изничтожить. Тогда и разрешится биологический спор, а заодно выяснится, так ли уж велики были глаза у Анисиева страха. Это Тюльпанов сказал лекарю язвительно. Собутыльники идею губернского секретаря горячо поддержали. Завтрашний день постановили отвести на подготовку, а к самой Драгонаде приступить послезавтра на рассвете. Экспедиция получилась не такой монументальной, как рисовалась Анисию. Два десятка стражников во главе с исправником и несколько добровольцев, вот и все войско. Трое соседей помещиков во главе с Антоном Максимилиановичем Блиновым, который на правах бывалого охотника был утвержден в должности архистратига. Ученый-фольклорист Петров, без ружья, с одним только сачком, будто явился бабочек ловить. Лекарь Царева-Кокшайский, да оба пахринских миллионщик Папахин и Махметшин. Надо полагать, чтобы покрасоваться перед местной властью в видах грядущей выгодной аренды. Татарин привел с собой полдюжины смуглых узкоглазых приказчиков, которые вели себя шумно и все время гоготали, как бы давая понять, что христианские суеверия им нипочем. Егор Иванович Папахин прибыл в одиночестве, но зато истинным англичанином, будто собрался на лисью охоту. Черные кепи, красный редингот, в руке тонкий хлыст. Что, кстати, было не так глупо. Из крестьян, несмотря на обещанное вознаграждение, идти в топь вызвался всего один. Тощий дед с землистым лицом в драном треухе. Антон Максимилианович пожал волонтеру руку и назвал его представителем нового сознательного крестьянства. Но при ближайшем рассмотрении представитель оказался не вполне трезв. Был он ужасно оборванный, но при этом в крепких брезентовых рукавицах и почему-то с пустым мешком на плече. Прихлебывал из бутыли, временами пританцовывал на месте, напевая какие-то монотонные припевки. Фольклорист подобрался было к носителю устного народного творчества и даже блокнот достал, но крестьянин послал ученого по матери. Еще объявился Анисьев знакомец, бессловесный мужичонка, что искал Скорпию в пруду. Завидев Тюльпанова, начал тыкать себе пальцем в рот. Дай, мол, сахару. Хоть и дурень, а понял, для чего собралось столько народу. Шипел по-змеиному, мычал, подпрыгивал и вообще всячески выражал одобрение затеянному предприятию. Прогнать убогого не было никакой возможности. Всего цепочка получилась из 36 человек, чего для настоящего прочесывания, конечно, было недостаточно. Длиной болото было в 8 верст, шириной в 1,5. Какой уж тут гребень. Вся надежда была на опытность Антона Максимилиановича. Председатель наморщил лоб, переставил охотников по-своему. Анисия, как делегат официальных инстанций, поместил по правую руку от себя. Следующим, по требованию Тюльпанова, единственного крестьянина. Надо было за пьянчугой приглядывать, чтобы, упаси Боже, не утоп. Потом Малахольного, тоже из-за него чувствовал губернский секретарь ответственность. «Раз людей мало, всю топь прочесывать не будем», — объявил Блинов. «Там посередке островок есть, куда я почти никогда не заглядываю, ибо незачем. Вот его и пощупаем. Интервал будет не больше 7-8 шагов. Вперед, господа, и не робить! Кто провалится, соседи вытащат!» И первым шагнул в мутную зеленую жижу.